Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня, дорогие друзья, у нас не будет обычного краткого зачитывания писем, как я это делаю ежедневно. Сегодня у меня будет просьба. Просьба ко всем вам, друзья. Эту просьбу я уже говорил, я ее повторю еще, наверное, много раз, потому что эта просьба очень важная. Ко всем тем, кто верит в молитву. Это просьба ко всем тем, кто верит в молитву. Просьба о молитвенной поддержке. Вот уже скоро исполнится 25 лет с того момента, как мы начали вести библейские лекции. И, конечно, было всего в нашей жизни. Были и духовные высоты, и великие благословения. Были, конечно, и спотыкания, и поиск новых благословений и так далее. Все это приходило и проходит через большую духовную борьбу. Вы знаете, друзья, я верю в силу молитвы. И я верю, что каждый христианин знает об этом и верит в силу молитвы. Так нас учит Библия. Зная это, я хотел бы пустить все это в действие. Когда-то, года 2-3 назад, я уже немного говорил об этом. Сегодня снова я повторю это, и я хотел бы, чтобы мы все вместе могли молиться, слушатели, и молиться больше о тех, которые еще не обращены ко Христу. Мы должны молиться о них. Но мы также должны молиться о радиопрограммах, чтобы они были успешными, друзья, чтобы Христос благословил эти программы, библейские лекции. Христос говорит ясно, что «без Меня не можете делать ничего». Евангелие Иоанна, 15 глава, конец 5 стиха. Да, да, друзья, без Христа не сможем сделать ничего. Поэтому мы должны приходить к Нему в молитве за помощью. Без молитвы мы не получим никакого благословения и не будет никакого успеха в нашем служении. Я знаю из писем, что уже многие поддерживают наше радиослужение своими молитвами. Но, мне кажется, это недостаточно. Вы знаете, что 30-40% писем приходит к нам от верующих людей, и только 2-3% из них говорят нам о своей молитвенной поддержке. Это хорошо и это прекрасно, но мне кажется, что было бы замечательно, если бы все 100% поддержали наши библейские лекции. Сегодня я обращаюсь именно к тем, кто верит в Господа Иисуса, Спасителя нашего, и просить вас, чтобы вы молились. Молитесь, молитесь и молитесь, друзья. Молитесь о наших радиопрограммах, библейские лекции, чтобы они могли достичь многих и многих для спасения. И чтобы слово, выходящее из наших уст, было не нашим словом в человеческой силе, а именно в силе Божьей и в Святом Духе. Чтобы сотни и тысячи людей могли быть тронуты Господом. Друзья, мы все должны понять, что не мы, а Он может тронуть любое закаменелое сердце и может проговорить с силой только тогда, когда мы попросим у Него. Будем помнить, что если мало молитвы, мало и силы. Много молитвы – много силы. Господь может делать великие дела, и эти великие дела не наши, а Его дела, если мы разрешим Ему делать, и если есть у нас вера, потому что много может усиленная молитва праведного. Да, много может усиленная молитва праведного, дорогие слушатели, говорит апостол Яков. Я с верой прихожу к Господу и знаю, что есть еще сотни, тысячи, миллионы людей, которые не знают Спасителя, не знают Его прощения, и я прихожу к вам, дорогие слушатели, ко всем тем, кто уже уверовал, с просьбой помочь мне вашими молитвами. Ваши молитвы поддержат и нас духовно, и укрепят наши руки и наш голос. Пожалуйста, молитесь вместе с нами, всеми теми, кто трудится, создавая эти радиопередачи. Наша битва не против какого-то правительства или человека. Нет, наша борьба, говорит апостол Павел, наша борьба, слушатели, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы этого века, против духов злобы поднебесной. Вот в чем заключается наша борьба. И наша борьба – это ежедневная проповедь для тех, кто, слушатели, приходит на эти библейские лекции, кто приходит на эти радиопередачи. Да, наша борьба, как видите, духовная, и поэтому просим вас, поддержите нас вашими молитвами. Я буду надеяться, что вы это сделаете. Хотел бы услышать от вас это известие. Я уже сегодня молюсь об этом и прошу Господа, чтобы услышал мою молитву и просьбу, чтобы вы меня поддержали. Да, благословит вас Господь. Итак, друзья радиослушатели, после этого моего краткого объявления и просьбы о молитве, я, слушатели, перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. На следующем обзоре почты мы продолжим наш рассмотр писем. А теперь я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, Библию. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня мы продолжим наше изучение из книги пророка Иоэля, это вторая глава. Я надеюсь, что вы у себя дома уже прочитали эту главу несколько раз и, наверное, уже начали задумываться о том, что же пишет пророк Иоэль здесь. Мы возвращаемся снова к этой главе. В главе первой Иоэль рассказывает о страшном нашествии саранчи на Иудею и говорит, что это предупреждение народа от Бога. И потом Иоэль сравнивает то, опустошительно нашествие саранчи с грядущим днем, которому он дает название «День Господа». Этот день, как я уже несколько раз сказал, начнется ночью. Он начнется временем великой скорби и кончится с окончанием тысячелетнего периода, когда Христос покончит с последним бунтом, с последним восстанием людей против Бога. После этого наступит Его Царство, дорогие друзья. Во второй главе мы видим мастерское смешение двух, так сказать, различных времен: нашествие саранчи и Дня Господа. Нашествие саранчи, которое произошло именно во дни пророка Яиля, и Дня Господа, которое мы ожидаем, друзья, в последнее время. Этим методом смешения разных времен, настоящего и будущего, широко пользовались все великие пророки, не только Яиль, но каждый пророк, когда он пророчествовал, говорил не только о местных временных пророчествах, но все эти пророчества как бы проходили вдоль веков и входили в будущее. Здесь, в 4 стихе 2 главы, Яиль описывает то знаменитое нашествие саранчи и начинает связывать его именно со Днем Господа. Мы уже читали эти места, мы продолжим чтение именно этих мест книги Яиля, 2 главы, 4 стих. «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих». Мы читали, друзья, 4 по 7 стихи из 2 главы. В книге «Притчей», слушатели, говорится, что у саранчи нет царя, но выступает она вся стройно. Это 27 стих 30 главы книги «Притчи». Друзья дорогие, саранче не нужен царь или военачальник. У нее каждый знает свое место. Она шествует отрядами, как армия. В последние дни против той земли выступит другая армия, и ее нашествие будет подобно нашествию саранчи. Это нашествие саранчи во дни Яиля явилось подготовкой к другому нашествию саранчи, о котором пишет апостол Иоанн в книге Откровения. То будущее нашествие будет происходить на земле во время проклятия, которое поразит землю после сигнала пятой трубы. Мы в книге Откровения, слушатели, в 9 главе, читаем первых 4 стиха, где говорится именно об этом. Написано: «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Друзья, это какая-то необыкновенная саранча, не правда ли? Саранча, которая не трогает зелени. Обычно, как вы знаете, саранча именно на зелень и нападает, а людей не трогает, а здесь наоборот. Эта особая саранча будет поражать только людей, и притом людей, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Это будет, друзья дорогие, это будет настолько страшное время, что люди будут искать себе смерти, но не сумеют ее найти. Они не смогут совершить даже самоубийство. В книге Откровения, там же мы читаем в 5 и 6 стихах в 9 главы: «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вот какое наказание, слушатели, ожидает людей в конце века, то есть в конце нашей жизни, когда думает Христос возвращаться, перед Его вторым возвращением. Это страшное положение, конечно. А теперь обратите внимание на описание той необычной саранчи. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же их, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов». 7-8 стихи книги Откровения 9 главы. Мой друг радиослушатель, это воистину небывалый вид саранчи. Ее нашествие произойдет во время великой скорби. Вы видите, друзья дорогие, что пророк Иоиль еще в самом начале своих писанных пророчеств подготавливает почву для апостола Иоанна, который придет, конечно, позже с подробным описанием саранчи, которая появится в день Господа. Когда Иоиль пишет, как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, он начинает переходить от местного временного ему нашествия саранчи в будущее, через тысячелетие, которому он дал имя «День Господа». Напоминаю, друзья, всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что в эфире программа «Библейские лекции». Мы хотели бы, чтобы именно изучением Священного Писания, слушатели, вы приняли личное участие в исследовании Библии, и чтобы эта программа «Библейские лекции» стала бы первым шагом к духовному возрождению каждого слушателя. Друзья, продолжая программу, я хотел бы напомнить вам, что в конце программы я оставлю мои адреса, особенно для тех, кто пожелает нам написать с тем, чтобы приобрести Библию. Я знаю, что многие слушатели по разным причинам не имеют Библии. Если вы в таком положении, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся вам помочь. Сегодня, слушатели, мы продолжаем изучение из книги пророка Иоиля, 2 глава. Мы подошли, слушатели, именно к 8 стиху. И здесь мы читаем, начиная 8 стихом, включительно по 10, следующее: «Не давят друг друга, каждый идет своею стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». Друзья, здесь снова описание той же саранчи. Совершенно очевидно, что Яиль говорит о чем-то более грандиозном, чем о местном нашествии саранчи. В противном случае он бы просто сильно преувеличивал, не правда ли? Пророки передавали Слово Божие так, как они получали его от Бога. Они не занимались преувеличением, потому что это было бы грехом, и они были бы побиты камнями, если бы это было какое-то преувеличение. Яиль рисует здесь ту же самую картину, которую мы видим в книге Откровения. В 11 стихе говорится: «И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленны полчища его, и могущественный исполнитель слова его. Ибо велик день Господен, и весьма страшен, и кто выдержит его?» Здесь, слушатели, в третий раз Яиль упоминает день Господа. «И кто выдержит его?» Мы должны спросить себя. Эти слова очень напоминают нам слова Господа Иисуса Христа. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть», говорит сам Христос. Читаем об этом в Евангелии Матфея, 24 главе, 22 стих. Да, друзья, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. И Яиль как бы из древности уже говорит почти те же самые слова. Говорит: «И кто выдержит его?» Кто выдержит эти наказания? Итак, Яиль спрашивает, кто выдержит его? То есть этот день наказания, день Господа. На этот вопрос ответ дает Иоанн в книге Откровения. В главе 7 он говорит, что Бог остановит все силы природы, запретит ветром дуть, что является одним из Божьих наказаний земле, до тех пор, пока не будут запечатлены те, которые Божьи, люди Божьи. Если народ Божий собирается пережить время великой скорби, они должны получить на свое чело Божью печать. И вот теперь, друзья, встает вопрос, что может сделать грешник в такое время, как время великой скорби? На этот вопрос пророк Яиль отвечает следующее: «Но и ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдание». Господь говорит: «Обратитесь ко мне всем своим сердцем». Слово «обратитесь» значит «покайтесь». Бог говорит своему народу, чьи сердца отвернулись от него: «Покайтесь, отвратитесь от злого», отвратитесь именно от греха. Раскаяться значит главным образом изменить образ мыслей. Раскаяние, вне сомнений, может сопровождаться слезами, но слезы – только, можно сказать, побочный продукт раскаяния. Сущность раскаяния заключается в том, что человек начинает думать по-другому, меняет свой образ мыслей и меняет полностью свои убеждения, свою жизнь, свое отношение ко всему. Когда я только что начал служение, я был направлен в нашу местную церковь в качестве пастора. В этой церкви были поразительные, замечательные люди, и они должны были быть такими действительно, чтобы терпеть меня. Это было мое первое назначение. Я еще был совсем, так сказать, зелен. Членом нашей церкви был человек, благодаря которому я избрал путь служения. Он помог мне получить заем, потому что я не имел ни гроша, чтобы учиться. Он также помог мне найти работу. Словом, он был для меня как отец, и я полюбил его. Однажды я пришел к нему в банк, чтобы рассказать, что было у меня на сердце. Он сразу же дал мне понять, что моя идея никуда не годилась, как это было со многими моими идеями. Свое мнение он высказал очень определенно. И это, конечно, меня рассердило. Я повернулся к двери и вышел. Когда я очутился на улице, я подумал: нехорошо, я стольким обязан этому человеку, нехорошо я поступил. И с этой мыслью я повернулся и пошел обратно. Знаете, почему я повернул обратно? Потому что я и сердцем, и разумом понял, что я должен был сделать это. Когда я вошел в его контору, я заметил в его глазах слезы. Слушатели, в тот момент я раскаялся. Я раскаялся потому, что я возвратился. Я раскаялся в том, что сделал. И мое раскаяние я продемонстрировал тем, что вернулся. Я не хочу здесь хвалиться ничем, слушатели, я просто привожу пример. Пример, что хочет сказать раскаяние. Это поворот 100%, поворот 180 градусов назад. Когда Бог говорит «обратитесь ко мне всем сердцем своим», Он имеет в виду раскаяние, побочным продуктом которого может быть пост, рыдание, слезы. И Яиль продолжает говорить в 13 стихе: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Вы видите, друзья дорогие, обращение должно быть внутренним, а не внешним процессом. Между прочим, закон Моисея запрещает священнику разрывать на себе одежды. Раскаяние и слезы должны иметь место в сердце человека внутри, друзья. «И обратитесь к Господу Богу вашему». Это и есть раскаяние. Далее Иаиль показывает, почему народу следует обратиться к Господу. «Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Друзья мои, вы всегда можете положиться на Бога. Он никогда не меняется. Но когда грешник раскается и обращается к Нему, Бог как будто говорит: «Над тобой висело мое наказание, и я собирался привести его в исполнение, но теперь, когда ты обратился ко мне, я не стану тебя наказывать». Бог всегда милосерден и всегда готов прощать, уважаемые друзья. Знаете ли вы об этом? Если вы знаете, слушатели, идите сейчас, сегодня же, потому что грехи ваши приведут к вечному наказанию, и грехи ваши без покаяния приведут вас, дорогие слушатели, к вечному наказанию и вечной смерти в отдалении от Бога. Покаяние вас приведет к Богу и к новой жизни. Идите к Богу. Итак, слушатели, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время, на этой же волне, с понедельника по пятницу. А именно, 18:25 по московскому времени, на волнах 25 и 31 метр. Ведет эти лекции Александр Захария, и мои адреса следующие. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Слушатели, всего вам доброго. До свидания.